Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шилов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль не исключает новых ударов по Ливану. Джордж Буш озабочен ситуацией с демократией в России. В Ираке жертвами терактов стали не менее 11 человек. Начальник израильского генштаба Дан Халуц заявил, что по целям в Ливане могут быть нанесены новые удары. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку Хезболлах, которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу ряд населенных пунктов в Израиле. Руководство Хезболлах, в свою очередь, пригрозило, что в случае новой атаки на столицу Ливана, Бейрут, обстреляет ракетами израильский город Хайфа в 30 километрах от границы с Ливаном. Власти Ливана сообщают, что жертвами израильских авиаударов по Бейруту в ночь на четверг стали более 30 мирных жителей. В результате ракетных обстрелов Хезболлах ранены по меньшей мере 8 израильтян. Президент США Джордж Буш, выступая сегодня в ходе визита в Германию, обвинил Сирию в причастности к эскалации напряженности между Израилем и Ливаном.
Сирию нужно призвать к ответственности. Сирия дает приют военному крылу Хамас. Активно присутствует в Сирии и Хезболлах. И по правде говоря, если мы на самом деле хотим, чтобы конфликт успокоился, израильских солдат надо вернуть, а президент Асад должен показать свое стремление к миру.
Сказал Джордж Буш. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека, опознаны тела 98 жертв катастрофы. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Правительство России приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей семьям погибших. Пострадавшие получат по 50 тысяч. Премьер-министр России Михаил Фродков поручил Министерству транспорта проверить все аэропорты страны.
Нужны предложения по обеспечению безопасности во всех аэропортах страны. Это уже как злой рок какой-то.
Сказал Михаил Фродков. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Позднее его поместили в госпиталь, где он пытался повеситься. Отец Хабирова считает, что сына избивали и месяц держали без еды. По словам врачей, молодой человек может остаться инвалидом. В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие во Всероссийском социальном форуме в Петербурге. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Правозащитник Александр Лашманкин был задержан сотрудниками ФСБ прямо на остановке общественного транспорта. В это же время оперативная группа ФСБ провела обыск на квартире правозащитника, где находились его жена и ребенок. Лашманкин должен был выехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе социального форума. Правозащитнику, который до сих пор находится под арестом, предъявлено обвинение в проведении 23 февраля антипризывной акции, во время которой, как утверждают власти, оскорблению подверглись президент и министр обороны России. Правозащитница Людмила Кузьмина сообщила, что сейчас правозащитная ассоциация «Голос» готовит заявление в прокуратуру по факту незаконного задержания Александра Лашманкина. С 10 июля преследованию со стороны Федеральной службы безопасности подверглись 8 самарских правозащитников и гражданских активистов. Все они должны были принимать участие в работе форума «Другая Россия» в Москве и социального форума в Петербурге, но не смогли туда выехать, поскольку были задержаны. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая сегодня в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Президент США отметил, в частности, что, по его мнению, российские власти не должны запугивать работающие в стране неправительственные организации. В Азербайджане оппозиция обвинила власти в судебных преследованиях политических оппонентов, рассказывает наш корреспондент в Баку Ялчин Таироглу.
Партия Народного фронта Азербайджана распространила заявление в связи с осуждением группы активистов молодежного движения страны. Накануне суд признал активистов молодежной организации «Новая мысль» виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил лидера организации Руслана Башерли к 7, а его заместителя Рамина Тагиева к 4 годам лишения свободы. Другой заместитель председателя организации Саид Нури приговорен к 5 годам условного наказания. Партия Народного фронта, которой эта молодежная организация наиболее близка, считает, что в ходе суда выдвинутые ранее обвинения в сотрудничестве активистов организации с армянской разведкой не нашли своего подтверждения, так же, как и утверждения о попытке насильственного захвата власти. Согласно заявлению партии, власти страны подобными методами стремятся запугать молодежь. Все это свидетельствует, что суды в Азербайджане являются рычагом для наказания политических оппонентов власти, говорится в заявлении. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В районе города Баакуба 3 человека были убиты взрывом бомбы, закрепленной на велосипеде, который был оставлен у административного здания. В Киркуке в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 3 полицейских. В Москве в зале суда на 2 месяца арестованы активисты национал-большевистской партии, задержанные во вторник на оппозиционном форуме «Другая Россия». Оба признаны виновными в хулиганстве. Обвиняемые участвовали в драке, произошедшей в день форума между национал-большевиками и участниками пикета из молодежных движений «Наши» и «Россия молодая». Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Около стен парламента митингуют сторонники коалиции, созданной партией регионов, коммунистами и социалистами. Рядом акцию протеста проводят блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская партия «Наша Украина». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Зависит ли вступление России в ВТО от успехов борьбы с интеллектуальным пиратством? Израиль продолжает атаковать объекты в Ливане. В Турции торжественно открылся нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Одним из основных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Сегодня под флагом борьбы с аудио- и видеопиратством в Москве на Васильевском спуске состоится гала-концерт с участием российских и иностранных рок-звезд. Проблему борьбы с интеллектуальным пиратством планируют обсудить и лидеры государств Большой Восьмерки на саммите в Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Для вступления во Всемирную торговую организацию России сегодня не хватает только голоса Соединенных Штатов. Экономическая формула для вступления в ВТО уже найдена. Каждая из двух сторон делает друг для друга две уступки. Россия снимает 7-летним переходным периодом все ограничения доступа на страховой рынок зарубежного капитала и сокращает требования по возможной государственной поддержке агропромышленного производства. В свою очередь США сняли требования об открытии в России филиалов зарубежных банков и согласились растянуть по времени работу по защите интеллектуальной собственности в России, не требуя принятия немедленных мер. После данных обязательств и выступления Владимира Путина на форуме «Гражданская восьмерка» вступление в ВТО выглядит более чем реально, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Сейчас, после довольно жесткого заявления Путина о том, что если нас не примут в ВТО, то мы откажемся выполнять обязательства, уже ранее взятые на себя в рамках переговоров в ВТО, в этих условиях вероятность того, что нас в ВТО примут, существенно повысилась. Более того, американцы увидели, что дальнейший торг может привести просто к срыву уже достигнутых ими побед. Кроме того, нефтедоллары делают Россию значительно более стратегически влиятельной, чем еще совсем недавно, и американцы понимают, что придется идти на какие-то уступки. И они с огромным удовольствием пойдут на уступки в части предоставления России присоединения России к ОТО, потому что это та уступка, которая на самом деле значительно более выгодна США, чем Россия. Якобы по форме уступая нам, они на самом деле очень сильно выигрывают сами.
За прошлый год органами внутренних дел в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности проведена проверка более 90 тысяч предприятий. Приостановлена деятельность 350, выпускавших контрафактную продукцию, возбуждено 5 тысяч уголовных дел. В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность еще 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Мы как раз предусматриваем упорядочить законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь у нас будет не только авторское право, но и право, связанное, допустим, там, на промышленную собственность, на товарные знаки, на доменное имя, на коллективное управление интеллектуальной собственностью. В общем-то, учитывая нашу практику, наше действующее законодательство, и мы при подготовке учитывали, конечно, те конвенции, к которым присоединилась Россия, либо к которым собирается присоединиться. И в этом смысле, конечно, документ объемный, там не одна сотня статей. Мы надеемся, что вот, может быть, в период до августа, то есть до начала осенней сессии, мы получим этот текст, он готов, и мы ожидаем внесения президентом Российской Федерации в ближайшее время данного документа. Из крупных, наверное, после бюджета в Государственной Думе четвертая часть, это будет самый крупный закон, и вообще за весь этот год, я думаю, что вот четвертая часть это будет самый такой глобальный законопроект. В России у нас, например, не урегулированы права, связанные с доменным именем. Например, у нас не урегулированы права продюсеров.
По мнению Михаила Делягина, в России как таковой борьбы с пиратами не будет. Продолжатся акции по уничтожению контрафакта и поддельной продукции, но они будут носить скорее показательный характер.
Все требования достаточно размытые. И я думаю, что нам будет достаточно несколько раз в год давить контрафактные CD бульдозерами, как это делают в Китае, чтобы изобразить достаточно действенную, или, по крайней мере, достаточно для американцев борьбу за интеллектуальную собственность. А принципиально важно, чтобы эти требования не были восприняты российским руководством всерьез, потому что в этом случае это означает не борьба за защиту нашей интеллектуальной собственности, которую американцы не защищают и, по всей видимости, защищать всерьез не будут. А это будет означать подчинение России глобальным монополиям, которые извлекают совершенно безумные сверхприбыли и потерю денег, а вместе с ней и утрату значительной части конкурентоспособности. Но в рамках присоединения к ВТО, которое является довольно формальным процессом, мы имеем все возможности для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией, не нанося неприемлемого ущерба российской экономике.
Добавляет Павел Крашенинников.
Поскольку у нас новые виды защиты прав возникают, новые объекты прав возникают, безусловно, мы в Уголовный кодекс будем вносить достаточно серьезные поправки. Это будет действительно целый блок, который будет тоже призван защищать права авторов в уголовном порядке. Соответственно, ну, это уже наиболее тяжкие нарушения.
Россия сегодня имеет возможность перенять опыт борьбы с пиратами у зарубежных государств. Один из самых жестких законов принят в США. Акт о семейном просмотре и авторских правах, принятый в прошлом году, предусматривает тюремное заключение сроком до 6 лет за съемку в кинотеатре. 10 лет могут присудить за изготовление пиратских копий для продажи. Создана группа прокуроров, которая специализируется на подобных преступлениях. С 2003 года введен запрет на рассылку членам Академии искусств кассет и дисков с фильмами, выдвинутыми на премию «Оскар», а в телесигнал введен код для защиты от записи. Крупнейшим производителем контрафакта наряду с Россией является Китай. Но и там серьезно ужесточили закон об авторских правах. С 2002 года за производство контрафакта на сумму свыше 6 тысяч долларов можно получить тюремный срок до 7 лет. Принят закон об авторском интернете, по которому сетевых пиратов могут оштрафовать на более чем 10 тысяч долларов. Предусмотрено материальное поощрение граждан за информирование правоохранительных органов о фактах распространения контрафакта. В Великобритании создана Федерация по защите авторских прав, которая с помощью частных детективов проводит рейды, собирает доказательства и инициирует уголовные дела. Любой британец за вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов может сообщить об использовании в компании пиратского программного обеспечения. Во Франции за распространение распространения пиратской продукции, можно получить до 2 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. В крупных городах агентов, работающих в отделах по охране авторских прав, приводят к присяге. Такие сотрудники могут сами объявить контрафактность продукции, и такого заявления будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Украина наряду с Россией и Польшей в Восточной Европе считалась лидером по производству пиратской продукции до тех пор, пока США в 2001 году не ввели свои санкции. В прошлом году принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный оборот DVD и CD-дисков, после чего санкции были сразу же сняты. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия на 2 фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хезболла» на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 39 мирных жителей. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном сегодня в ходе спецоперации убиты 11 боевиков. 3 ранены и задержаны. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее в состоянии комы, при весе в 28 килограммов, он был доставлен домой из воинской части. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Правозащитная организация Human Rights Watch в преддверии саммита «Большой восьмерки» вновь призвала власти России прекратить преследование инакомыслящих и не сворачивать демократические свободы. В 9 часов вечера по московскому времени после новостей в нашем эфире российский час программы «Поверх барьеров», как всегда по четвергам. В числе главных тем сегодня. Интервью с режиссером Иваном Поповским. Автобиография Вахушти Кататешвили. Книга «Повседневность русских городских обывателей». Перспективы Московского международного кинофестиваля и «Золотые софиты Петербурга». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня вышел в свет 2000-й номер газеты «Новые известия». Мой коллега Виталий Портников сегодня побеседовал о перспективах издания с его главным редактором Валерием Яковым.
На первой полосе вашей сегодняшней газеты увидел мысль о том, что через 10 лет бумажные газеты можно будет встретить только в музеях. Даже дело не в том, что я категорически с этим не согласен, чисто профессионально. Я хочу, чтобы вы себе этого желаете?
Но мы себе этого не желаем, но нам придется считаться с реалиями жизни. Другое дело, что меня успокаивает то, что этим музеем, вечным музеем Россия может быть еще довольно много лет. И потому что электронные газеты, о которых мы пишем сегодня, скорее всего, появятся в Южной Корее, в Японии, где, кстати, уже появились первые образцы таких технологий.
Так это когда-то было так, что в популярном фильме кто-то из героев в «Москве слезам не верит», да, говорил, что будет одно сплошное телевидение, а потом оказалось, что и мы с вами, в общем-то, люди, пишущие, кому-то нужны.
Да, я тоже на это надеюсь, потому что пока наши поколения еще будут здесь, то вкус, так сказать, живой газеты в руках, наверное, будет работать на нас.
Ну, у «Новых известий» на самом деле была непростая история, потому что, по сути, эта газета, она не случайно называется «Новые известия», она появилась в результате раскола редакционного коллектива. И вот мне очень интересно, вот тогда, когда этот раскол происходил. Ну да, у вас был, помимо бренда, помимо слова «Известия», еще и бренд вашего тогдашнего главного редактора Игоря Глембелского, но было понятно, что нужно будет создавать новую модель, да? А вы вообще как хотели тогда? Создать новую модель газеты или продолжить старую, чтобы как бы вот те известия, которые, собственно, известия, развивались каким-то своим новым путем, а вы остались в старых, добрых, новых известиях?
Как нет, это... Надо сказать, что мы тогда уходил не просто Игорь Голембёвский, с ним уходила целая команда действительно известенцев, там Лацис с ним уходил, там Лена Импольская, Сергей Агафонов, довольно много людей, которые действительно были известны читателю. И у нас была надежда, что с нами уйдет и часть, может быть, известенская читательская аудитория, и нам удастся сохранить дух газеты «Известия» вот в своем новом издании. Потому что нам тогда казалось, что те люди, которые приходили в старые «Известия», видимо, они от той газеты, ну, вряд ли что-либо оставят. И, к сожалению, мы не ошиблись.
И что с аудиторией, как считаете?
Ну, в тех известиях сменилась уже команда 5, наверное. Сейчас уже они опять вернулись под лоно государства. А нам, мне кажется, все-таки удалось и часть аудитории забрать с собой, может быть, не очень большую, но тем не менее, и еще завоевать новую аудиторию, потому что мы запустили 9 лет назад, по сути, первую в России ежедневную общественно-политическую цветную газету. Тогда это вызвало большое неудовольствие, скептицизм, иронию.
А потом оказалось, что это, в общем-то, модель общепризнанная. Да,
да, и весь мир перешел практически уже на цветную... Все серьезные газеты. Считал, что это бульварная пресса, может себе позволить цветную печать. А сегодня, в общем, все серьезные издания переходят.
А вообще не стираются грани сейчас между вот такой вот серьезной печатью и несерьезной? Потому что сейчас, когда открываешь газеты, которые считаются серьезными, и не только в России, собственно, то особой серьезности это очень часто и не замечаешь уже. Как-то вот.
Ну, я для себя, как главный редактор, все-таки эту грань ощущаю, потому что, да, мы себе тоже многое позволяем, тем не менее...
Серьезность и приличность, да, разные вещи, наверное, да?
Да, тем не менее, ну, все должно быть достаточно элегантно и скажем так, не оскорблять ни глаз, ни чувства, ни душу.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Израиль уже второй день ведет активную военную операцию на ливанской территории. По объектам исламистов нанесены воздушные удары. Несколько часов назад Израиль объявил морскую блокаду ливанского побережья. Эти меры приняты в ответ на похищение двух израильских солдат на границе с Ливаном и на ракетные обстрелы израильских городов. Эксперты опасаются повторения кровавого конфликта начала 80-х годов прошлого века. В то же время Израиль не прекращает военную операцию и в секторе Газа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ночь на четверг израильская авиация и военные корабли нанесли удары по 150 объектам на территории страны. Были атакованы мосты, дороги, другие объекты инфраструктуры, а также базы Хизболлы и палестинских группировок. Ливанские источники сообщают об израильских воздушных налетах, в том числе на Бейрутский аэропорт и телестудию «Аль-Манаш», и 22 погибших. Хизболла предложила Израилю пакетную сделку – обменять двух захваченных солдат, а также капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками 25 июня, на палестинских и ливанских заключенных. В среду на пресс-конференции в Бейруте духовный лидер Хизболлы шейх Хасан Насрулла заявил, что нападение на Израиль вполне легитимная акция, так как речь идет об оккупированной территории. Мы раньше говорили, что освобождение палестинских заключенных – один из наших приоритетов. С начала года мы соблюдали перемирие, однако судьба заключенных – дело исключительное, сказал духовный лидер ливанских шиитов. Политическое руководство правящей палестинской партии Хамас в Дамаске также поддержала действия Хизбаллы. По словам одного из лидеров Хамаса Мухаммада Наззаля, любая акция против оккупации на пользу палестинскому народу и всем арабам. Наззаль сделал это заявление в Каире, куда он прибыл с целью возобновления переговоров с египетскими посредниками о судьбе другого израильского заложника, капрала Гилада Шалита. Стоит отметить, что если в связи с похищением Шалита израильское правительство решительно отвергало любые предложения об обмене на палестинских заключенных, ничего подобного после похищения солдат в среду сказано не было. В четверг на рассвете Хизбалла обстреляла ракетами город на горе. Убита женщина, 12 человек ранены, один тяжело. В связи с непрекращающимися ракетно-минометными обстрелами из Южного Ливана жители северных районов Израиля провели прошлую ночь в бомбоубежищах. Военное командование не исключает возможности применения Хизбаллой более мощных ракет, способных долететь до центральных районов страны. По сообщениям, на северной границе сосредоточены пехотные и бронетанковые части, которые ждут лишь приказа на вторжение в Южный Ливан. Однако, несмотря на обстановку строгой секретности, стало известно, что на заседании правительства так и не было принято предложение армейского командования о призыве резервистов, что могло бы означать подготовку к массированному вводу наземных сил на территорию Ливана. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Иранское дело передано в Совет Безопасности ООН. Вашингтонская полиция пытается сбить волну ограблений в американской столице. Американцы – нация правдолюбов? Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. иранское дело будет передано в Совет Безопасности ООН. Об этом в среду сообщили представители Европейского Союза и России, не добившиеся ответа от Ирана на предложение о многостороннем сотрудничестве в обмен на его отказ от собственной ядерной программы. Это означает, что конфронтация с Тегераном может быть неизбежной. Слово Яну Рунову.
Представитель Ирана на переговорах по ядерной программе Али Лариджани заявил координатору по вопросам внешней политики и безопасности Европейского Союза Хавьеру Салане, что сначала должны быть удалены все двусмысленности, а потом можно говорить о серьезных переговорах. Придя к мнению, что иранский режим не намерен всерьез вести переговоры, европейские страны вернули вопрос о санкциях на обсуждение Совета Безопасности. О перспективах принятия санкций высказал свое мнение научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Я думаю, что Соединенные Штаты и Европейский Союз поставят вопрос о санкциях, и позиция России станет ключевой. Но я не ожидаю, что Россия поддержит строгий, эффективный вариант резолюции, прежде всего потому, что Россия активно сотрудничает с Ираном в развитии его невоенной гражданской ядерной программы. Во-вторых, у России идет активная торговля с Тегераном, и Кремлю санкции невыгодны ни экономически, ни политически. Но, по крайней мере, страны Европейского Союза убедились в правоте Америки и настроены теперь более решительно на то, чтобы наказать Иран.
Вы не рассчитываете на то, что во время совещания стран Большой Восьмерки удастся склонить президента Путина хотя бы к нейтралитету в вопросе Ирана?
Прежде всего, я думаю, что иранская проблема будет одной из главных на саммите, и Россия подвергнется серьезному давлению со стороны европейцев. Однако Россия и Китай разными закулисными маневрами сделают все, чтобы оказались неэффективными любые антииранские санкции, принятые Советом Безопасности.
Если будут введены санкции, означает ли это, что будет запрещено покупать иранскую нефть?
Никто пока об этом не говорит, потому что цена на нефть очень высока, но спрос на нее не падает.
Что касается иностранных инвестиций в иранскую экономику, то они будут запрещены, и это ограничит возможности Ирана в увеличении нефтедобычи и производстве нефтепродуктов в будущем.
Это был Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Дебаты в Совете Безопасности о резолюции с требованием к Ирану прекратить обогащение урана могут начаться уже на следующей неделе.
Рассказывал Ян Рунов. Вашингтонская полиция перешла на работу в режиме чрезвычайного положения после нескольких вооруженных ограблений и убийства в самом центре столицы страны, неподалеку от Капитолия. Всплеск преступности оказался, судя по всему, неожиданностью для столичных сил правопорядка. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Чарльз Рэмзи, начальник полицейского управления федерального округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон, объявил, что вводит в городе чрезвычайную ситуацию по борьбе с криминалом на срок до 30 дней. Свое решение Рэмзи объяснил редкостным всплеском преступной активности в текущем месяце. В первую очередь это касается убийств, вооруженных ограблений и случаев изнасилования. С начала года в Вашингтоне совершено 96 убийств. Однако власти обеспокоены 14-процентным ростом грабежей, а также тем, что только за первые 12 дней июля в городе произошло 14 убийств. Последний кап стал случай двухдневной давности, когда группа бандитов перерезала горло 27-летнему британскому гражданину, прогуливавшемуся в респектабельном вашингтонском районе Джорджтаун. Вашингтонская полиция отмечает, что все больше преступников промышляют в кварталах, удаленных от их собственного жилья. До недавнего времени до 90% преступников арестовывались вблизи своего дома. По словам шефа вашингтонской полиции Чарльза Рэмзи, временное введение чрезвычайного положения позволит быстро вносить поправки в расписание дежурств и быстро формировать усиленные наряды из 3800 полицейских американской столицы. Мы сможем более гибко и эффективно распределять силы. В этот период нам не надо будет за 14 дней уведомлять полицейских об изменении расписаний их дежурств, как это предусмотрено контрактом с профсоюзом полицейских. Криминальная ситуация имеет свойство быстро меняться, и нам сейчас нужна способность быстро направлять наряды в самые неблагополучные на сегодня места. Только этот пункт контракта будет временно отменен на период действия чрезвычайного положения. Никто из полицейских не отзывается из отпусков. Профсоюз и подавляющее большинство наших сотрудников полностью понимают ситуацию. Начальник вашингтонской полиции Чарльз Рэмзи говорит, что правоохранительные службы всерьез рассчитывают на содействие граждан в поимке преступников. Люди должны отдавать себе отчет о том, кто и что их окружает. Мы советуем сообщать о любой замеченной подозрительной деятельности. Ситуация на вашингтонских улицах не станет лучше, пока пока мы не очистим их от шпаны. Полицейское управление назначило вознаграждение гражданам за предоставление информации, ведущей к поимке преступника. $10,000 за грабителя и $25,000 за убийцу. Через несколько часов после введения в Вашингтоне чрезвычайного положения шестеро иногородних туристов в ходе двух отдельных нападений были ограблены под дулом пистолетов. Эти инциденты произошли один за другим на центральном столичном бульваре, который соединяет здание Американского конгресса и монумент Джорджа Вашингтона.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем сегодня. Израильские войска бомбят аэропорт и блокируют морской порт Бейрута. Насколько серьезна угроза новой гражданской войны в Ливане? Джордж Буш начал поездку в Европу с переговоров в Германии. Какие задачи ставят перед собой Вашингтон и Берлин на саммите «Большой восьмерки»? Открывается нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан в обход России. Как изменится энергетический баланс в регионе? И политический кризис на Украине проходит под крики и сирены. Кто и как будет формировать правительство? А сейчас у микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса рассказ об открытии в Турции нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, панорама новостей и культуры, обзор экономики и многое другое. Но пока в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хезболлах» на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 39 мирных жителей. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном сегодня в ходе спецоперации убиты 11 боевиков, трое ранены и задержаны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в бою погибли 2 милиционера, 6 получили ранения. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Сегодня правительство России решило выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Президент США Джордж Буш провел сегодня переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они обсудили повестку дня предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Правозащитная организация Human Rights Watch накануне саммита «Большой восьмерки» вновь призвала власти России прекратить преследование инакомыслящих и не сворачивать демократические свободы. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. За закрытыми дверями обсуждается вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной теме этого часа – борьбе с интеллектуальным пиратством в России. Корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин спросил у прохожих на улицах: осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию?
Нет, я их не осуждаю. В принципе, они правы, потому что это они хотят этого, они их покупают. А те, кто не хотят, они могут не покупать. Они имеют право купить эти пиратские диски.
Кто покупает-то? Нет, не осуждаю. Почему? Пусть осуждают тех, кто, допустим, ставит эти большие цены. Снизили бы цены. Реально можно снизить. Просто они считают, что они делают правильно. Себестоимость данного диска копейки же стоит. Просто не хотят за то, что вот именно она крутая, на этом деньги заработать. Я на стороне тех, кто покупает. Подешевле.
Конечно, нет. Зачем переплачивать, если можно взять то, что... Ну, подумаешь, там не будет книжки какой-то вложено. Какая разница? Я же не за книжки покупаю. Например, диски те же.
Диски никому совершенно не нужны. За такие большие деньги, если можно купить пиратскую продукцию. Ну, потому что это единственный способ получить какую-то что-то, какой-то продукт по меньшей цене, по доступной цене. Если бы фирмы снизили бы цены, все было бы намного проще.
Я не против. Чем дешевле, тем лучше.
Нет никакой проблемы в этом, в том, что производят пиратскую продукцию.
Да какая разница качества? Это оно, в принципе-то, незаметно так на слух. Ну, конечно, есть там косяки-то, но а так особо незаметно, в принципе.
Да, разница большая в цене, поэтому смысл платить за то же, потому что через неделю, там, через две этот диск мне уже не нужен. Я же его не коллекционирую. С неделю послушал, выбросил, на следующий день, и на следующей неделе новый появился диск, еще один взял. Смысл мне это? Покупать дорогой и хранить их, что ли?
Я нет, потому что они намного дешевле, чем настоящие. Да и качеством не отличаются.
Да, я это осуждаю. А я считаю это нелегальным бизнесом. Я считаю, что этого не нужно делать, потому что это приводит к дальнейшему росту продажи нелегальных видео-аудиодисков. Качество очень плохое, от этого портится там DVD-ROM и пишущая техника, короче. Меня не испортилось пока, потому что я покупаю лицензионные диски.
Мы осуждаем.
Просто настоящая лицензионная продукция, она очень дорого идет. Да. И в малых количествах просто ее достать практически невозможно в редких случаях. Наверное, из-за этого придумали.
Осуждаем, с одной стороны. Но иногда просто приходится... Ну, так не то, что приходится, иногда вот сами покупаем. Хотя, может, это и неправильно.
Я их не осуждаю, не одобряю. Фильмы всем хочется посмотреть, а денег не хватает. Я, возможно, осуждаю тех, кто их производит. Это другой уже вопрос. Поскольку они, как бы, торгуют чужой продукцией, тех, кто покупает, их судить не за что.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
На аукцион Сотбис в Лондоне выставлено редчайшее первое издание 36 пьес Шекспира, выпущенное в 1623 году через 7 лет после смерти великого драматурга. Большая часть сохранившихся экземпляров этого издания неполная. Единственный аналогичный экземпляр был куплен мультимиллионером и меценатом Полом Гетти в 2002 году. Книгу выставила на аукцион библиотека Уильяма, в собрании которой она находилась с 1716 года. Ожидается, что издание будет продано за 3,5 миллиона фунтов. Петербургская писательница и переводчица Татьяна Кондратович удостоена французского ордена литературы и искусств. В ее переводах в России вышли книги Луи Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера Гиота, Моник Виттик и других французских писателей. Орден литературы и искусств был учрежден в середине прошлого века. Решение о награждении принимает министр культуры Франции при содействии специального комитета. В этом году в списке награжденных поэт Лоренс Ферлинген, фотограф Энн Лейбовиц, писатели Архан Памук и Гор Видал, кинорежиссеры Эмир Кустуриц и братья Дардены. Концерт музыки регги в нью-йоркском Вебстер-холле был отменен из-за протестов гей-активистов. В благотворительном концерте, организаторы которого намеревались привлечь внимание к росту заболеваемости СПИДом в Карибском регионе, должны были принять участие ямайский исполнитель Бинни Мэн и группа T.O.K., в песнях которых звучат слова, оскорбительные для геев. Хотя музыканты и обязались не исполнять эти песни, в адрес организаторов концерта стали поступать многочисленные протесты от афроамериканских гей-организаций, и концерт был отменен. Концерты ямайских исполнителей, известных своей гомофобией, уже неоднократно отменялись в Европе. На индийские экраны выходит фильм «Отелло», экранизация драмы Шекспира, поставленная режиссером Вишалом Бхарадваджем. Главную роль исполняет звезда Болливуда Саиф Али Хан, который прежде играл героя любовников. По словам режиссера, ему пришлось изменить облик сверхпопулярного актера при помощи грима, чтобы он внушал зрителям страх. В частности, Алихану пожелтили зубы. Выпущенный посмертно альбом рок-звезды Джонни Кэша «100 автомагистралей» возглавил хит-парад журнала Billboard. Это второй диск Кэша, попадающий на первое место в американском рейтинге 200 самых успешных альбомов. Первый, Джонни Кэш в Сан-Квентине, возглавил хит-парад 37 лет назад, 69 году. «100 автомагистралей» возглавляет также список лучших альбомов кантри-музыки. Кэш скончался в сентябре 2003 года, ему был 71 год.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В турецком порту Джейхан сегодня прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По сообщениям информагентств, в ней участвовали более 45 официальных лиц из 30 государств мира. Как подчеркивали участники торжественной церемонии, этот проект – новый эффективный маршрут поставок углеводородов Каспийского региона на мировые рынки. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Терминал в порту Джейхана носит имя Гейдара Алиева. В Баку утверждают, что именно он был инициатором проекта нефтепровода. Накануне торжественного открытия его сын и преемник на посту президента Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одной из турецких газет, что эта идея столкнулась с многочисленными препятствиями, чинимыми определенными силами на протяжении нескольких лет. Как сообщает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева, на церемонию пуска нефтепровода, помимо Ильхама Алиева, были приглашены главы 14 стран.
В том числе президенты Грузии и Казахстана. Джордж Буш направил президентскую делегацию, которую возглавил заместитель министра энергетики США Джеффри Селл. По информации турецкого телеканала НТВ, около 500 гостей охраняли более 5000 турецких полицейских. На специальных самолетах участники церемонии отправились на военную базу НАТО «Инджерлик», затем в сопровождении бронированного эскорта в Джейхан на терминал имени Гейдара Алиева, которого называют крестным отцом проекта. Специальным рейсом из Лондона привезли огромный шатер с прозрачным покрытием, откуда участники церемонии наблюдали за загрузкой танкеров нефтью. Протяженность нефтепровода, который проходит по территории Грузии, Азербайджана и Турции, более 3000 километров. По словам турецкого политолога Фатиха Аслана, проект полностью меняет геополитическую ситуацию в регионе. Турецкая экономика получит дополнительно около 200 миллионов долларов в год. В ближайшие годы с участием иностранных компаний в Турции построят ряд терминалов и трубопроводов. Страна превратится в важнейший энергетический транзитный узел для транспортировки углеводородов в Европу. Прокладывая маршрут от Каспийского моря до Средиземноморья, Грузия, Турция и Азербайджан создают новый стратегический союз. Турция становится одним из ключевых игроков в Центральной Азии. Грузия и Азербайджан стремятся освободиться от российского влияния и укрепить энергетическую независимость от России. Россия неоднократно подвергала сомнению целесообразность строительства трубопровода, предлагая свои ресурсы для доставки Каспийской нефти на мировой рынок. С точки зрения российских властей, у Азербайджана нет достаточных запасов нефти для его заполнения. Гораздо выгоднее присоединить трубу к действующему нефтепроводу в Казахстане, который пройдет далее через российскую территорию на запад. Участвующие в строительстве концерны выбрали, однако, более дешевый с их точки зрения проект в обход территории России.
Рассказывала наш корреспондент Турции Елена Солнцева. Уже есть договоренность о транзите по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан казахстанской нефти. С 2011 года к проекту намерена присоединиться и Туркмения. По сообщениям информагентств Азербайджана и Казахстана, казахстанскую нефть будут перегружать с танкеров нефтепровод. А к 2010 году участники проекта рассчитывают построить подводный транскаспийский нефтепровод Мангышлак-Баку. Говорит руководитель Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджулу.
Тбилиси-Джейхан – это из своего рода подобных проектов считается самой крупнейшей в мире. И, конечно, речь идет о подключении казахской нефти к этой системе. Особенно после того, как Россия создала проблемы для Украины по поставкам энергоносителей и параллельно пострадали потребители российского газа в западноевропейском и вообще в целом европейском рынке, этот проект стал получать большее значение.
В России проект Баку-Тбилиси-Джейхан излишне политизируют, считает руководитель информационно-аналитического центра по течению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Главный миф как раз заключается в том, что вот Баку-Тбилиси-Джейхан – это некий инструмент экономического и политического давления на российское руководство со стороны стран Запада через стран-партнеров Азербайджан, косвенно через Грузию. И что, значит, американцы, они еще стремятся вовлечь в этот проект Казахстан, который является стратегическим партнером России, и тем самым прорвать фактическую монополию России в этом регионе в отношении энергетических ресурсов. В значительной степени здесь вопрос не политический, а, скажем так, экономический. Ильхам Алиев не так давно сказал, что, допустим, вариант нефтепровода Новороссийск в Баку во многом не подошел из-за того, что стоимость прокачки там составляла, по-моему, что-то более $16 за тонну, что значительно превышает уровень, соответственно, по Баку-Тбилиси-Джейхан. И, кроме того, там происходит смешивание более низкокачественной российской нефти «Урал» с более высококачественными сортами нефти. И поэтому сторонники вот этого маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан, они как раз в большей степени сейчас апеллируют экономическими аргументами. А с российской, со стороны российской элиты, да, часть ее представителей упорно настаивает на том, что этот проект изначально носит политический характер, и как бы все экономические аргументы сбрасываются. Мне кажется, что вот это не совсем правильно. Тем более, что, допустим, тот же Казахстан входит в Баку-Тбилиси-Джейхан именно с позиции максимальной диверсификации маршрутов транспортировки энергоносителей. И никто ведь это не рассматривает как предательство или измену стратегическому евразийскому партнерству. А в отношении Азербайджана такие высказывания идут постоянно.
Так считает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки Хезболлах на юге Ливана. По данным западных информагентств, среди жертв по меньшей мере 39 мирных жителей. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном сегодня в ходе спецоперации убиты 11 боевиков. Трое ранены и задержаны. В бою также погибли два милиционера и шесть получили ранения. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании решают, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Южная Корея заявила, что приостанавливает безвозмездные поставки продовольствия в КНДР. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит очередное обсуждение будущего статуса Косово.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия и Соединенные Штаты согласовали позиции на переговорах о присоединении России к Всемирной торговой организации в части финансовых услуг, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. США, по его словам, отказались от требования об открытии филиалов иностранных банков на территории страны, а Россия, в свою очередь, согласилась допустить сюда филиалы иностранных страховых компаний. В целом, как надеется Алексей Кудрин, протокол между странами об условиях вступления России в ВТО будет подписан до саммита лидеров государств Большой Восьмерки, который начнется 15 июля в Санкт-Петербурге. США остается единственной страной, с которой такие переговоры до сих пор не завершены. Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новые купюры номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен городу Хабаровск. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Кроме того, по мнению председателя правления Государственного Сбербанка Андрея Казьмина, новая купюра должна потеснить 100-долларовые банкноты в денежном обороте на российском рынке. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации РТС «Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов. Доступ к бумагам этого сектора биржи будут иметь любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Пока же правительство страны рассчитывает здесь в основном на крупные компании, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что перспективы у него очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти.
В свою очередь, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин также считает, что на российском рынке сейчас недостаточно инструментов, в которые можно было бы инвестировать накопленные в экономике средства.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды.
Российский государственный концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, объявил о намерении участвовать в проектах по модернизации компании «АвтоВАЗ». В частности, как сообщили представители завода, концерн может предоставить обеспечение по кредитам на сумму до 100 миллионов долларов. В конце прошлого года менеджеры «Рособоронэкспорта» были включены в состав совета директоров «АвтоВАЗа», после чего компании подписали соглашение о сотрудничестве. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, контролирует сейчас более 40% их внутреннего рынка. Сейчас в планах предприятия существенное обновление модельного ряда. Об этом руководитель Федерального агентства по промышленности, член Совета директоров «АвтоВАЗа» Борис Алешин.
На данном историческом отрезке «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Министерство топлива и энергетики Украины полностью обеспечит страну необходимыми энергоресурсами к началу осенне-зимнего сезона. Как заявил руководитель министерства Иван Плачков, подземное хранилище газа сегодня заполняется в соответствии с графиком, и к середине октября в них будет находиться примерно 16,5 миллиардов кубометров топлива, необходимого для стабильной работы украинской экономики. Ранее российский «Газпром» обвинял Украину в срыве графика заполнения подземных хранилищ газа. Говорит официальный представитель концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
В турецком порту Джейхан сегодня состоялось официальное открытие нефтепровода, проложенного из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии. Общая протяженность магистрали составляет более 1700 километров. Стоимость проекта, в котором также участвует и Казахстан, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки азербайджанской и казахстанской нефти на европейские рынки началось осенью 2002 года, а заполнение системы в мае 2005. Проектная мощность трубопровода, проложенного в обход России, составляет 50 миллионов тонн нефти в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 30 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, часто ли американцам приходится лгать. Результаты необычного опроса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всеобщее тестирование американцев на наличие в крови вируса иммунодефицита может стать самым эффективным средством нейтрализации эпидемии СПИДа, считают американские медицинские власти. Впервые за два десятилетия борьбы с инфекцией Федеральный центр по контролю за эпидемиями намерен обязать врачей предложить пройти тестирование на СПИД всем приходящим на прием пациентам от 14 до 84 лет. Человек вправе отказаться от теста, но многие, как надеются эксперты, не откажутся. Тем более, что раннее выявление и лечение может затормозить распространение вируса в организме на десятилетия. Считается, что около четверти инфицированных американцев не осведомлены о своем ВИЧ-статусе. Если для многих в мире Америка ассоциируется с Кока-Колой, Макдоналдсом и джинсами Levi's, то в самой Америке самым популярным брендом седьмой год подряд стал Sony. Производитель бытовой электроники, сдающий позиции по всему миру, завоевал надежное место в сердце американцев изобретением мини-кассетника Walkman и телевизионной технологии Trinitron. И хотя эксперты утверждают, что корейский Samsung выпускает лучшие телевизоры, американцы остаются верны привычкам. Samsung среди ведущих в Америке брендов не оказалось. А за Sony следуют Dell и Coca-Cola. В десятке главных торговых марок страны – Toyota, Ford, Honda, General Electric, Apple Computer. Американскому центу, возможно, угрожает смертельная опасность. Один из законодателей даже предложил отменить самую мелкую американскую монету. Причина в том, что изготовление и цена металла, из которого производятся американские пенни, выше номинальной стоимости монеты. Зачем хранить деньги, на которые ничего нельзя купить, и которые четверть американцев даже не удосужится поднять с пола? Главный аргумент сторонников самой мелкой монеты – психологическая привязанность большинства американцев к желтому кругляшу с выбитым на нем профилем Линкольна. «Отбери у Америки пенни», говорят они, «и она не будет прежней Америкой». Между тем, Министерство финансов планирует выпуск сразу четырех вариантов одноцентовика к 200-летию Линкольна. Судя по опросу, американцы являются нацией правдолюбов. По крайней мере, о неприятии лжи ни при каких обстоятельствах заявили больше половины опрошенных, рассказывает Владимир Морозов.
Согласно опросу, более половины американцев, 52%, полагают, что ложь нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. Если бы он жил в наше время, в эту группу попал бы и немецкий философ XVIII века Эммануил Кант, который считал, что любая ложь – это дурное дело, даже если лгут для спасения чьей-то жизни. А вот что говорят мои знакомые не философы. Нет, я никогда не лгу другим людям. А самой себе дважды в день. Почему так часто? Потому что у меня это хорошо получается. Несгибаемая правдивость на проверку часто оказывается абстрактной. Так 400 из 1000 участников опроса ответили, что никогда в жизни не врали. Через несколько нейтральных вопросов их спросили, а приходилось ли им говорить неправду на прошлой неделе. И один из 10, не разгадав подвоха, признался, что «да». Более того, 2/3, 65%, заявили, что иногда ложь просто необходима, например, чтобы кого-то не расстраивать. Скажите, когда вы последний раз лгали своему мужу?
When did you lie to your husband last time?
Lying? Unacceptable.
Ложь? Для меня это абсолютно неприемлемо. Ну, иногда, чтобы не обижать человека. Например, я стараюсь не говорить мужу, что он порой меня ужасно раздражает. Но я же не говорю неправды. Это ложь путем умолчания.
So then I think it's sort of a lie of omission.
Анонимный опрос выявил, что 4 из 10 считают вполне допустимым немного приукрасить историю, чтобы сделать ее интереснее. Каждый 3-й приемлет ложь по поводу своего возраста. Почти все считают ложь недопустимой, когда вы заполняете налоговую декларацию и проставляете сумму своих доходов. Но здесь вопрос переходит из этической сферы в юридическую. За неточную информацию вас могут оштрафовать, а за ложь в особо крупных размерах упечь за решетку. В Америке один из самых известных таких случаев – дело знаменитого гангстера Аль Капоне. Его не могли застать на месте преступления и в 1931 году благополучно отправили в тюрьму за неуплату налогов, чем и завершили карьеру этого крестного отца.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, почему президент США Джордж Буш начал поездку на саммит в Петербург с визита в Берлин, и о том, как на этот визит уже отреагировали некоторые американские политологи и эксперты. Мы, конечно же, вернемся к ситуации в Израиле. Напомню, израильские войска продолжают боевые действия на двух фронтах, и в Ливане, и в секторе Газа. И вас ждет репортаж с Васильевского спуска. В Москве сегодня рок-концерт против интеллектуального пиратства. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.